Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, пока за Владимира Путина еще собирают подписи, Владимир Жириновский уже стал первым зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, а выдвиженец компартии Павел Грудинин получил право на предвыборную агитацию. Алексей Навальный после отказа от регистрации бьется за нее в Верховном суде, а оппоненты режима спорят, что лучше, участие в выборах или бойкот. Итоги политических дискуссий 2017 года сегодня подведут в нашей студии политики Владимир Милов и Леонид Гозман, и по скайпу к нам присоединится политолог Мария Снеговая. Ну, вот наш нередкий здесь гость Андрей Илларионов из года в год подводит итоги года по одной схеме, которая, в общем, достаточно удобна для работы. Но я начну с первого вопроса этой схемы. Есть ли у прошедшего года какое-то название? Вот, Владимир, как вы назвали бы этот год?
Для нас, для тех, кто участвовал в протестном движении и в кампании Алексея Навального, это все-таки был год надежды, хотя немножко подрубили ее в конце декабря, но, тем не менее, она остается, и мы борьбу продолжим.
Леонид?
Ну, все-таки, мне кажется, я не знаю, была ли там надежда, но неужели не было понятно, что они его кинут, я имею в виду Навального. Вот, я бы сказал, что это был год столетия Великого Октября.
Год столетия чекизма, я бы еще сказал.
Ну и чекизма тоже. Чекизм – это часть такая неотъемлемая совершенно. Вот, вот год столетия вот этого страшного поворота. Вот, и в этом году обострились, ну, поскольку есть всегда магия цифр, от нее деваться детство невозможно, вот, то обострилась рефлексия. Это год повышения рефлексии, что ли, по поводу нашей истории. И еще одна вещь. В этом год, по-моему, окончательно оформилось понимание того, что эпоха Владимира Владимировича Путина прошла. Вот он еще может быть царем, а эпоха уже прошла.
Хорошо, Мария Снеговая с нами по скайпу. Мария, как бы вы назвали этот год?
Во внутренней политике я соглашусь с Владимиром. Это год изменений, надежды. Но в международной повестке, к сожалению, год роста популизма.
Хорошо. А что думают россияне? Мы сделали опрос на улицах Москвы, короткие. Давайте спросим их.
Какое политическое событие было главным в этом году?
Я не могу сказать. Я, ну, особо не слежу за политической жизнью.
Наверное, что-то такое. Ладно, вывод войск из Сирии.
Естественно, Ксения Собчак.
Почему?
Потому что она богиня и вообще самая лучшая в этом мире. И мы против всех.
Мне ничего не запомнилось. На выборы ходила, между прочим. И все.
Выдвижение Путина на свой пост. Ну и то, что еще Грудинин, который взялся, я тоже этому рад. Он хороший такой мужчина, хозяйственный.
Политическое, ну, конечно, отстранение нашей сборной олимпийской. Международным олимпийским комитетом. Наверное, это самое такое событие было, самое значимое, к сожалению.
Митинги.
Какие?
Навального.
Почему?
То, что они везде проходили, очень массово.
Главное политическое событие, то, что в Сирии мы все-таки победили.
Самое главное, наверное, для меня, то, что последнее увидел, то, что Путин третий раз будет баллотироваться президентом.
Ну,
в четвертый. Ну, в смысле, короче, в общем, какое-то нереальное количество раз. Поэтому, наверное, вот это.
На митинге самое громкое событие. И последнее событие – недопуск.
Ну вот, собственно, это мнение людей на улицах. Давайте мы тогда пройдемся действительно по нашим схемам. Ну, хорошо. Вот главное событие во внутренней политике. Давайте мы посмотрим. Владимир, кстати, у Ларионова это начало общегражданского протеста по составлению списка лиц из верхушки кремлевского режима, которые виновны во всяких разных нарушениях и преступлениях.
Я боюсь, что из меня плохой комментатор того, что пишет Ларионов, но если говорить о главном событии... Михаил, главное событие – это появление протестного движения общенационального, которое охватило всю страну в масштабах, которые мы не видели с 1991 года. Такого движения за перемены в стране не было вот уже больше четверти века. Это, конечно, главное событие, и оно абсолютно не начинается и не заканчивается никакими регистрациями, отказами в регистрации, тем более не 18 марта. Это событие, которое еще долго будет жить с нами, я уверен, приведет к переменам в итоге.
Слушайте, ну, 2011-2012 год тоже было мощное движение.
В 2011-2012 году, во-первых, это мощное движение было в основном только в Москве. И как раз на этом сыграл Путин в своей президентской кампании. Он сказал, что это, по сути, бунт ожиревших владельцев норковых шуб, а Нижний Тагил со мной. Вот что он сказал. Да? Сейчас мы видим другую ситуацию.
Больше в Нижнем Тагиле, кстати.
Больше 100 городов выходили на вот эти вот масштабные акции в поддержку движения Навального и против коррупции. Такие города, которых никогда не было на политической карте России вообще. Бийск, Новокузнецк, там, Южно-Сахалинск и так далее. Да? Мы не видели таких масштабов. Михаил, я просто помню сам, да, и сам участник оппозиционного движения много лет. Мы с 91 года ничего подобного не видели. Это явление, которое само по себе очень ценное, и оно, конечно, принесет в итоге плоды.
Хорошо, Леонид, что вы скажете?
Ну, я бы тоже предпочел обсуждать не текст даже столь уважаемого человека, как Андрей Николаевич Ларионов, а реальность. Вот.
Ну, вот я тоже написал, что события года...
Собрал любителей Ларионова.
Да нет, события года во внутренней политике... Хорошо, я задам. Да. Компания Навального, начиная с фильма «Он вам не Димон».
Обсуждение, я хочу сказать, закончу, обсуждение текстов – это вообще такая советская традиция.
А вы не продирайтесь.
Ну, вот, просто поэтому я не хочу обсуждать текст. Мне кажется, это бессмысленное дело.
Обсуждайте
вот.
Тезисы.
Нет. Я не хочу обсуждать чужие тезисы. Давайте нет. обсуждать реальность.
Вопрос. События года во внутренней политике.
Отвечаю. Очень близко к тому, что сказал Володя. Значит, очень близко, но я бы это немножко иначе сформулировал. Я бы сказал, что вот то, что сделал Алексей Навальный, он сделал совершенно фантастическую вещь, мне кажется. Вот именно с его именем связаны такие принципиальные изменения в стране, мне кажется, на сегодняшний день. Вот. Он сделал машину для длительной осады. Вот в 2011-2012 году, когда скандировали жулики и воры 5 минут на сборы, то, значит, ощущение было вот прямо сейчас, оковы тяжкие падут, значит, и все, и свобода нас встретит с радостного входа. А она взяла и не встретила. И чего? А ничего, пошли домой. Вот, потому что нечего
было
делать.
Некоторые пошли в тюрьму.
Некоторые пошли в тюрьму, но большинство пошло домой. Всегда есть герои, которые идут в тюрьму. Вот. Или кому не повезло и просто попал под раздачу. А то, что сейчас сделал Александр Анатольевич, он сделал такую структуру, которая способна к длительной осаде этой крепости. Вот. И мне кажется, вот это главное достижение. И поэтому не так на самом деле важно, там, я знаю, что некоторые люди говорят, ну подумай, собралось там в городе Н там 500 человек, ну и что? А вот эти 500 человек, они и дальше будут это делать. Ну, не 500, а 250 из них, но придет еще 2000 других. Вот. Вот он подготовился к очень длительной позиционной борьбе. И это очень здорово и очень важно для страны. Вот это принципиальное изменение совершенно.
Хорошо, Мария Снеговая у нас завершает этот круг о событии года во внутренней политике России.
Ну, конечно, коллеги, чтобы не повторять то, что уже было сказано, просто я применю термин из политологических, соответственно, наук, попытка впервые сделана выстроить действительно структуру и организацию протеста. Она в начальном состоянии, но очень успешно делается Алексеем, и в этом смысле он отвечает на критику, которая многократно выдвигалась в сторону российской оппозиции. Плюс формирование позитивной повестки. Да? Может быть, не все с этим согласны, все обсуждают программу, многие спорят с ней, но как минимум попытка такая сделана – это очень важно. Ну, я напомню, не стоит забывать, конечно, что при всем успехе Алексея Навального есть еще успех муниципальных депутатов на выборах московских, прежде всего, ну, среди них Илья Яшин и прочие наши успешные ребята. Ну, и если говорить о более таких культурных вещах, на мой взгляд, отсутствие какой-либо общественной рефлексии по поводу революции 17-го года тоже отражает во многом состояние общества, которое пока еще, к сожалению, не готово анализировать, осознавать свое прошлое. К сожалению, отголоски этого мы в дальнейшем еще раз услышим.
Ну, я вот все-таки не согласился бы с тезисом о том, что нет рефлексии. Вот Леонид Гозман постоянно рефлексирует в своих текстах о 17-м годе, о чекизме и так далее. И, собственно, кстати говоря, вот в какой-то такой графе антиидея года, мне кажется, вполне мог бы иметь право на первое место тезис господина Бортникова, который возглавляет ФСБ, тезис о том, что сотрудники его ведомства – это правильные, верные продолжатели дела ВЧК.
Ну да, мне кажется, что значит, что очень важно на самом деле. Ну, даже Господь не может отменить сделать бывшее не бывшим. Да, вот, что было, то было. И 37-й год был, вообще все было. Вот. И это все наша история. Не могу не согласиться с начальниками, которые это говорят. Это наша история. Точно так же, как гитлеровский фашизм – это история Германии, а безобразие Пол Пота – это история Кампучии. Вопрос в том, как к этому относиться. Да? Вот мне кажется, что в таком ментальном плане, в духовном плане, страна не пойдет вперед, пока не будут названы, не будет консенсуса по поводу того, что палачи – это палачи. Вот они палачи. Вот. Это был орден палачей. И это была организация палачей. Вот. И все, что они делали, не может иметь никакого оправдания. Вот вообще никакого. Никогда. И ни при чем. Как никто не пытается оправдать, лагеря смерти гитлеровские, экономической необходимости.
А вот на памятнике жертвам репрессий тут недалеко выбили еще слово «простить».
Я полагаю, что это был компромиссно. Об этом я подписывал какую-то там бумажку по этому поводу с протестом, естественно. Но я думаю, что
кажется, вы подписывали петицию все-таки, а не бумажку.
Может, петицию, а может, бумажку. Не помню. Дело вот в чем. Я думаю, я не знаю, это моя только гипотеза, что это был компромисс между теми, кто хотели поставить памятник, и теми, кто не хотели поставить памятник, что они пошли на такой компромисс. Но вообще, конечно, невозможно простить того, кто не просил об этом. Понимаете, кто не просил прощения. Когда эта организация чего-нибудь про себя такое сказала, простите, люди добрые. Они говорили, что были отдельные недостатки, отдельные нарушения национал-социалистической законности в деятельности гестапо были. Ну да, были действительно.
Даже некоторых в концлагерях начальников расстреливали за воровство вещей, например.
Конечно, конечно. А некоторых выгоняли за антисемитизм. Вот, ну вот это же бред собачий, да? Не об том же речь. Кроме того, это должно не само, и само гестапо должно как-то, бывшие сотрудники гестапо должны отнестись к своей деятельности, и государство должно отнестись к их деятельности. Вот этого не было никогда. И поэтому мне кажется, что, во-первых, я думаю, что то, что они совершили, прощению не подлежит вообще. Вот, мне так кажется, да, но разговор об этом возможен только тогда, когда они сами это скажут, понимаете, а у них портрет основателя этого ордена палачей висит в кабинетах, понимаете, они ставят ему памятники, сейчас уже парочку поставили в маленьких пока городах, да, если так пойдет, так они этого истукана на Лубянской площади тоже восстановят, вот, поэтому мне кажется, слово «простить» оскорбительно для жертв этой ужасной системы.
Владимир, вот все-таки о позитивной повестке, я вижу, что идет программная некоторая дискуссия между разными кандидатами, в том числе и Алексеем Навальным, которому вы помогаете, и Ксенией Собчак, которой многие другие помогают. И там, в частности, есть такой момент, вот только что Собчак дала интервью одному из ресурсов «Радио Свобода», татаро-башкирскому, «Идель Реалии», где она, собственно, сказала, что не, я против люстрации, я за то, чтобы конкретных злодеев судить за конкретные вещи. А вы, кажется, все-таки за люстрацию, я правильно помню?
Ну, там идет большая дискуссия на эту тему. Я среди того лагеря, который, скорее, за мягкие формы люстрации, например, я сторонник того, чтобы запретить выходцам из спецслужб занимать государственные должности гражданской службы, потому что их учат, и это смысл их работы в том, чтобы нарушать закон. А здесь как раз к государственным чиновникам принципиальное требование – это строго следовать в русле закона и даже мысли не держать в голове, что его можно приступить. Да? Вот в этом смысле я поддерживаю вот такого рода запрет на профессию, но там есть очень широкий разлет мнений вообще всем, кто имел какое-то отношение к государству, просто запретить там.
Вот всех, кто в путинский период поучаствовал во власти.
Очень широкий разлет мнений. На эту тему продолжается дискуссия. Мне кажется, это хорошо, потому что в итоге, вы знаете, вот этим людям, которые сейчас имеют отношение ко всяким гадостям, которые власть совершает, им, в принципе, полезно понять, что в обществе широко обсуждается вопрос их ответственности за все это дело.
Ну, скорее, этот вопрос об их ответственности пока будет реально определяться каким-нибудь действительно списком Путина, только который в Соединенных Штатах будет обнародован или не обнародован?
Не совсем так, Михаил. Дело в том, что я знаю, что они... Вот почему они ходят так ко всем типографиям не давать печатать агитацию Навального? Почему они так давят на владельцев помещений, чтобы не давать собираться? Да? Почему они не дают разрешения на митинги? Они, в принципе, понимают, что народ в широком смысле слова, вот население Российской Федерации, он в том, как он воспринимает ситуацию, скорее всего, на нашей стороне, а не на их стороне. Они очень боятся боятся, что мы до всех, до каждой российской семьи со своими идеями и со своей правдой в итоге дойдем. И вот когда это случится, тогда уже никто не будет думать о каких-то американских санкционных списках, а будут думать о том, куда быстрее сбежать, как Янукович с Пшонкой там 4 года назад. Пшонка — это был генпрокурор Украины, у него это фамилия, да? Да, вот.
И с золотым батоном.
Они это все знают. Когда ты с этими всеми друзьями из Центра по борьбе с экстремизмом на акциях уличных разговариваешь, особенно в регионах, там прям чувствуется вот этот страх животный, да. Вот, поэтому вот очень важно до них доносить эту мысль, что ответственность неизбежна, она наступит, и в этом смысле разговор о люстрациях полезный.
Хорошо, Мария Снеговая, что вы думаете? Вот с одной стороны российские оппозиционеры говорят о люстрации, а с другой стороны, ну, некие санкции, они могут пройти из Соединенных Штатов к деятелям этого режима. Ну, пока видят господина Пушкова путешествующим, кажется, по Италии, да, в американских списках он есть, в европейских нет. Но когда десятки или сотни таких чиновников путинских не смогут путешествовать ни по Европе, ни по миру, наверное, им будет неприятно, так?
Да, совершенно верно, Михаил. Можно я только вкратце добавлю к тому, о чем наши коллеги говорили, что люстрация, безусловно, очень важна, но то обсуждение итогов революции, которое шло сегодня в нашем обществе, я считаю это очень важным тезисом, конечно же, было ограничено в основном там кучкой либеральных комментаторов, которые писали блестящие статьи, но, к сожалению, не особенно слышны для большинства населения. И было бы наивно ожидать, что, собственно, палачи, которыми нами правят, будут, так сказать, сами о себе рассказывать, что они палачи. В этом смысле я считаю, что вот Россия будущего прекрасная, которую, надеюсь, сможем построить, будет прежде всего огромнейшая рефлексия проведена по поводу собственного прошлого, которое неотделимо от люстрации современных вышестоящих лиц, потому что эти лица, включая Владимира Владимировича Путина и прочих, являются непосредственными наследниками той чекистской системы. Именно поэтому никакой рефлексии, никакого анализа не может быть. В этом смысле очень полезен будет для нас опыт Германии и то общественная дискуссия, которая там длилась, далеко выходя за рамки, собственно, Нюрнбергского процесса, который там очень имел огромное влияние на изменение взглядов общества на свое прошлое. Нам это тоже совершенно необходимо, и деться от этого никуда нельзя. Но если вот говорить, собственно, об итогах года и о санкциях, здесь, конечно, можно признать, что было несколько таких важных поражений на международной сцене. И в том числе, конечно, это МОК, я надеюсь, мы об этом еще поговорим, и, конечно, фактическая политическая изоляция, в которой оказался Кремль в результате своих неудачных внешнеполитических действий. Здесь можно сказать о том, что фактически сегодня мы не видим никаких встреч с важными западными политиками, между Путиным и западными политиками. Встреч нет, ну, а есть напротив санкции. И это непосредственный результат, итог политики Кремля по, соответственно, попытке влияния на западные политические системы. Пока, конечно, в этом очевиден провал. У Путина сегодня фактически нет никаких союзников, на таких серьезных союзников в развитом мире.
Да, ну то есть получается, что одним из событий года на внешнеполитической арене можно, например, считать поражение разных избирательных проектов России и Путина, например, во Франции и в Германии. Относительное, конечно, поражение. Ну, или то, что закон 3364, вот этот о противодействии агрессии Ирана, России и Северной Кореи, он реально вступил в силу, несмотря на, в общем, некоторое нежелание президента Трампа этот закон подписывать, но пришлось подписать. Владимир, что вы скажете?
Ну, смотрите, действительно, они очень сильно наследили с попыткой вмешаться в политику западных стран и устроить там некий хаос и анархию. И это вообще вот у них первый принцип у чекистов, которым их учат в академии, не светиться. Вот главная проблема с вмешательством в американские выборы была в том, что они засветились по самые помидоры, что ни на есть, и теперь они стали... Россия стала, к сожалению, очень токсичной, да, то есть теперь это на десятилетия растянулось, и там будут специально тренировать людей, да, против возможного вмешательства такого рода, и, конечно, вот это будет использоваться как хрестоматийный пример. И уже, конечно, было видно, что в континентальной Европе мейнстрим политические силы все-таки собрались после такого опыта в Соединенных Штатах, и, в общем, дали этому такой серьезный отпор. Теперь практически Путину невозможно рассчитывать на то, что он через каких-то маргиналов там в серьезных странах действительно куда-то въедет во власть или расшатает систему, там идет совершенно обратная консолидация. А если можно, Миш, два слова про историю,
да,
я хотел сказать.
Конечно.
Важная дискуссия. Действительно, я согласен с Машей, что в целом в обществе вот эта годовщина столетняя всяких наших революционных событий, она прошла не очень замеченной. Я думаю, здесь несколько причин. Первое, то, что наше общество потеряло доверие вообще к дискуссиям об истории в целом. Люди в основном считают, что это соревнование каких-то конструкторов разных мифов. Есть там, условно говоря, там большевистский миф, есть там либеральный миф и так далее.
Ну, то есть Шевкунов и некоторые другие фейкотворители, они сумели все запутать.
И фейкотворители, ну, еще, не забывайте, что мы же десятилетиями жили при вот этой коммунистической пропаганде, которая, в принципе, давала одну волну интерпретации событий. После этого, в принципе, людям очень сложно воспринимать реальность и то, что на самом деле происходило. Второе, конечно же...
вторая волна, так сказать,
второе,
пропаганды.
Конечно же, все понимают, я думаю, что наше государство в том виде, в котором оно существует, но оно не было учреждено в 1917 году, скорее в 1937, а может быть, можно говорить о каких-то потом модифицированных, там, смягченных версиях, да, но это воспринимается все-таки уже как далекий исторический момент, а даже после этого сохранялась развилка в виде того же НЭПа и так далее, да. И третий момент такой, что люди не любят о неприятном говорить. Вот Маша сказала про денацификацию в Германии, но ведь денацификация насильно навязывалась союзниками, оккупационными силами, которые в Западной Германии.
Была вторая волна, фактически, которая потом пошла изнутри
население
через 20 лет.
Плохо воспринимало это дело. Их заставляли. То есть была целая программа, которую проводили союзники, стоявшие с оккупационным контингентом в Западной Германии, которые заставляли население знакомиться с этими фактами. Правительство ФРГ, кстати, Аденауэр был небольшой любитель этого дела и много с союзниками ругался. Да? Поэтому люди не любят о неприятном говорить. А что у нас есть хорошего и приятного вот в этой столетней истории? Да, в общем, ничего.
Вот Леонид Гозман любит о неприятном говорить, точно совершенно, да?
Ну, сразу я обидел.
Почему же?
Ну, не знаю, почему.
Такой, ну, хорошо,
характер.
Я...
Такой характер.
Пока,
такой характер
пока,
у вас,
пока есть пауза, я тогда замечу, что, знаете, есть такой тоже раздел, уж извините, да, про шутки года. Вот я в шутки года точно бы записал Николая Патрушева, шутника года. Он сказал тоже на исторические темы: Россия всегда чуждалась практики территориальных разделов и аннексий.
Какая лапочка. Смотрите. Какая лапочка. Вот действительно молодец.
После Крыма это звучит замечательно.
Молодец.
Я читаю аргументы и факты.
Да. Молодец, Николай Патрушев. Вот, я королева восхищения. Значит, знаете, две вещи. Вот то, что Маша сказала насчет внешнеполитической, одно слово. Значит, мне кажется, что то, что произошло в плане внешнеполитической вот позиции...
Включая олимпийский позор, я бы сказал.
Ну, вообще, вот... Я думаю, что вот это вот офицеры спецслужбы с баночками мочи, это, конечно, просто вот это предел. Это вот предел и...
Символ
вот,
года?
Это в каком-то смысле, да. И, в общем, на самом деле, вот наша страна, часто ее боялись, там, еще чего-то ненавидели. Но чтобы вот ее так презирали, как сейчас, это еще и презрение, на самом деле, потому что это убого все. Так вот, что произошло в этом году с внешнеполитической ситуацией, мне кажется, вот эти вот отдельные вещи, там, и закон этот американский, и решение МОК предельно мягкое, на самом деле, и так далее, это проявление одного очень важного явления. Западные страны стали воспринимать Российскую Федерацию как врага. Не как там оппонент, не оппонент, у них свои интересы, у нас свои интересы, еще чего-то. Враг. Вот реально враг. Да? Вот, который хочет разрушить западный мир. И, соответственно, с врагом и надо общаться как с врагом.
Поджигатели войны. Вот, ну, в Сирии, например.
Вот, ну, вот они, соответственно, сделали вывод. Они стали вооружаться, увеличиваются расходы на вооружение. В общем, многое-многое делается. Вот, исходя из этого позиционирования. И от восприятие Российской Федерации как врага, восприятие Российской Федерации как возможного партнера, это очень длинный путь, который не знаю, когда будет пройден и при каких условиях. Теперь про прошлое. Понимаете, мне кажется, важно вот что очень. Вот, знаете, вот это наше отношение, ну, доминирующее в обществе, не здесь сидящих, а в обществе, отношение к прошлому, оно является результатом не только там какой-то пропаганды, там еще чего-то, само собой, да, но кроме того, оно является результатом такой, ну, личностной незрелости, если хотите. То есть наша страна, наше общество, оно как очень такой незрелый человек. Да? Потому что зрелый человек, он свои всякие там грехи, которые у него в жизни были, а у кого их не было, да, он понимает, принимает, он про них знает, он про них помнит, он к ним определенным образом отнесся, он их отрефлексировал, и он может идти дальше. А человек незрелый, он, наоборот, закрывает глаза и говорит, нет, это она сама виновата, это вот там, я не знаю, бабы все сволочи, там, ну и так далее, ну если там, не знаю, там семейный конфликт или еще что-то такое, да. Вот, вот у нас, у значительной части населения отношение именно такое. Это еще и такая, знаете, незрелость. Вот это общество, которое не повзрослело. Но ему, конечно, не дали повзрослеть, это понятно. В общем, его держали в таком детском состоянии, да, десятилетиями. Да, в общем, до революции тоже, на самом деле, не очень хорошо. Вот.
Да. Можно ли считать идеей года идею бойкота выборов президента Путина на должность президента Путина? Как
нет,
вы
нельзя.
Считаете?
Нет, нельзя. Бойкот – это вынужденная мера. Идея года, на мой взгляд, это то, что Россия наконец созрела для реальных состязательных выборов власти. И это признают, кстати, очень многие люди даже в истеблишменте, которые говорят, окей, там, мы скорее за Путина, а не за Навального. Но вообще-то, конечно, надоели эти уже спектакли под видом выборов. А почему бы не устроить реальную конкуренцию, настоящие дебаты о развилках будущего страны, куда мы идем, по-честному поговорить. Да?
Вот, вы с Путиным хотите по-честному поговорить?
А почему бы нет?
Я думаю, вот на пресс-конференции видели, как он отвечает на вопросы? Ясного ответа не дается.
Я думаю, что
это
если бы Алексей Анатольевич Навальный с Путиным просто час провел в очном таком телевизионном поединке, я думаю, что...
Жизнь бы изменилась.
Да, мы бы проснулись в другой стране реально. Поэтому, на мой взгляд, главное событие это вот это то, что условия наконец созрели для реальной конкуренции. Бойкот – это вынужденная реакция на то, что эту конкуренцию не дают устроить всякими незаконными методами.
Леонид, как вы относитесь к бойкоту, вот, который может быть, если Алексея Навального после ряда судебных процедур не допустят на выборы? Вот есть, например, такой тезис, что Владимир Путин вообще не боится Алексея Навального. Вот, он его использует именно для понижения протестной явки. Вот его специально не пускают на выборы, чтобы Навальный и Милов и другие организовали бойкот и сорвали голосование за прогрессивных кандидатов Собчак и Явлинского. Вот так.
Думаю, по-моему, ерунда, слишком сложно. Вот, слишком сложные схемы, они вообще
что-то
не работают.
Ну,
потому что сложно, господи.
Да нет, ничего сложного.
Да нет, ерунда,
не пускаешь,
нет.
Они вот кого-то
на самом деле,
кричат,
реально боится,
не ходите.
Конечно. Реально, конечно, боится. Конечно, боится. Так. Если бы не боялся, то не было бы вот такого безобразия там со штабами, с помещениями, ну, со всем этим цирком, который все это дело они устраивали, начальство, я имею в виду. Вот. Конечно, боится. Еще как боится. Вот. Конечно, он его боится не в том смысле, что вот если он его допустит, то там Навальный возьмет во втором туре там 62%. Ну, нет, конечно. Вот.
Достаточно
он боится
51.
Нет. Он боится не этого. Он боится изменения атмосферы в стране.
Да,
конечно. Он боится того, что, как ни странно, он боится получить легитимность от граждан. Вот, ведь если бы он пустил Алексея Анатольевича баллотироваться, то он бы выиграл, Путин, так, и, скорее всего, выиграл бы в первом туре. Ну, мне так кажется, да. А уж во втором, ну, вообще говорить нечего, выиграл бы. Вот, у Навального пока нет шансов победить вот так, да, по крайней мере, на ближайших выборах, которые там через 2 месяца, да, нет, не победит. Он боится другого. Он боится, что его. Допустим, действительно, вот свободные выборы, Путин побеждает. Да? Путин побеждает. Его легитимность тогда уже не от ЧК, от аппарата. Черт, непонятно вообще от кого.
Губернатора. От телевизора.
От телевизора, да. Его легитимность от людей, которые пришли и за него проголосовали. Казалось бы, радуйся, это же хорошо. Да, это же хорошо. Но если твоя легитимность от людей, то значит ты перед людьми и отвечаешь. И эти люди могут тебя лишить этой легитимности. Вот эти люди...
А так они не могут лишить? Выйти на улицы и лишить?
Значит, выйти на улицы – это не то. Это не то. Это совершенно это принципиально другая ситуация. Вот если бы он пошел на честные выборы и выиграл бы их, да, то он был бы уже не царь, а избранный президент. Это, а он не хочет быть избранным президентом, он хочет быть царем. Ну, вот мне так кажется. Вот. А что касается идеи года, то, конечно, это не бойкот, я согласен с Володей, это не бойкот. Идея года, ну, как бы, так сказать, не распространенная идея, если я правильно понимаю, а вот нечто такое, так сказать, хорошее года, да, мне кажется, вот в чем. В том, что, ребята, ситуация не безнадежна, вот, и от вас она зависит. Вы можете изменить ситуацию. Вы, немногие, вас меньшинство, это не важно. Вы можете изменить ситуацию. Причем, вот, вот обратите внимание, что в вашем опросе, вот, который вы показывали нам и всем, зрителям и слушателям, назвали в качестве главных событий года Навального и митинги, назвали две самых молодых и симпатичных девушки. Вот. То есть, на самом деле, да, конечно, на эти митинги не выходит большинство населения страны. Но на эти митинги выходит молодежь, на эти митинги выходят люди думающие, на эти митинги выходят люди смелые. Вот. И это очень важно.
Но я все-таки продолжу с Марией Снеговой про бойкот. Может быть, не как идею года, но, тем не менее, тенденцию, которая идет. Потому что сначала об этом говорили люди, находящиеся в значительной степени в эмиграции, как Гарри Каспаров. Зачем ходить на эти выборы, которые не выборы? Теперь об этом говорят люди, которые хотели пойти на выборы, а на выборы, скорее всего, их не допустят. Вот я сегодня прочитал, что только в 4% случаев кампании бойкота оказывались более или менее успешными и результативными. Бангладеш, Перу, Таиланд, ну еще что-то там. Что вы нам скажете как эксперт?
Да, во-первых, я добавлю несколько к комментарию Леонида про то, почему режим боится Навального. Я бы еще добавила, что важный момент этой системы, насколько я понимаю, является, что вся активность должна проходить так или иначе сквозь нее. То есть вот вы даже видите, что у нас даже вся экономика понемножечку огосударствляется. Фактически вся независимая активность так или иначе субординируется Кремлем. В этом смысле режим совершенно не может признать никакого независимого от него кандидата. Потому что даже, вот если мы смотрим Собчак, который говорит какие-то там правильные слова периодически, да, она...
А вот она говорит даже режим... о банде вокруг Путина. Почему ее
совершенно
не боятся?
Верно. Тоже верно. Но плюс она говорит что-то оппозиционное можно, но только при условии, что ты играешь по правилам Кремля, что ты человек, который их. Ну, посмотрим, допустит ее или нет, но это важный, на мой взгляд, аспект для понимания режима. При этом мы тоже видим, что на этих выборах подход изменился. И тут я как раз хотела добавить к шутке года. Об этом говорят даже кремлевские наблюдатели, что с момента 2012 года ставка была сделана на то, чтобы разнообразить пул возможных кандидатур. И на парламентских выборах допущено было большее число партий, чем к выборам, чем в 2011 году. Та же самая ситуация на президентских выборах. Они явно пытаются разнообразить пул кандидатов, повысить явку и сделать их более интересными. В этом смысле шутка года – это, конечно, тот балаган, в который разнообразные кандидаты в президенты России превратили эти выборный процесс, то есть выдвигались и блондинки, и брюнетки, и шатенки, и кто только уже не выдвигался в президента. Что касается бойкота, тут мы довольно широко уже это обсуждали в сети, что в политологии, вот если говорить об исследованиях, бойкот выборов не считается успешной для оппозиции в целом стратегии. Но я подчеркну, что большинство исследований, которые занимаются этим анализом, все-таки анализируют так называемые гибридные режимы. А наш режим не гибридный. И тут я не согласна с Екатериной Шульман. То есть гибридные режимы – это такие конкурентные авторитарные системы, где все-таки оппозиция настоящая. Она бывает допущена к выборам. В этом смысле, если вы допущены и бойкотируете, соответственно, анализируются такие сценарии. У нас режим далеко не гибридный, в том смысле, что он вполне себе авторитарный, и настоящая оппозиция, еще раз повторю, участвовать в выборах не может. Может только та, которая так или иначе субординирована Кремлю. То есть так или иначе играет по его правилам, есть какие-то договоренности и так далее. В этом смысле бойкот Алексея Навального, он отличается от того типа бойкотов, которые описываются в литературе, потому что это бойкот вынужденный. Здесь оппозицию просто не допустили к выбору. Понятно, что он бы участвовал, если бы он был зарегистрирован как кандидат. Это более интересная ситуация, и на нее литература, естественно, не дает точного ответа. Однако, в целом считается, что демократизация дальнейшая скоррелирована с участием граждан в демократическом процессе, потому что само по себе участие, сам по себе приход на выборы – это некий навык, полезный демократически для граждан, который они впоследствии используют. То есть, вот если вы посмотрите на то, как даже Советский Союз распался, да, фактически это за счет того, что граждане приходили на выборы, какие бы они ни были фейковые в советской системе. В итоге они проголосовали за Бориса Ельцина, который оказался реальным кандидатом. В этом смысле общая рекомендация, конечно, пытаться каким-то образом участвовать в процессе. И у меня в связи с этим был вопрос к Владимиру и к команде Алексея Навального. Почему бы, например, не попытаться зарегистрировать другого кандидата, который, там, допустим, не имеет судимости, все-таки попытаться каким-то образом принять участие?
Пожалуйста, вот вопрос вам адресован. Там господин Мовчан, кстати, посоветовал, такой политолог и экономист, вам кажется, супругу Алексея Навального там выдвинуть. Но есть, наверное, и другие кандидаты достойные.
Смотрите, я отвечу сейчас, но я хотел просто два слова прокомментировать то, что Мария говорила. Очень грамотный анализ. И здесь надо вот что понимать, что Навальный и протестное движение, которое стоит за ним, в этом уходящем году им удалось невозможное. Им удалось сделать так, что они стали задавать тон в российской политике, задавать повестку, и власть вынуждена реагировать на то, что они делают, и как бы плестись в хвосте событий. А те, кто говорят, что там, если Навального не допустили, надо все равно куда-то идти и голосовать, ну, они предлагают эту ситуацию просто развернуть, добровольно отказаться от роли тех, кто задает инициативу и повестку навязывает, и сказать: ладно, окей, вы нас как-то формально не пустили, поэтому давайте все, мы свою повестку сворачиваем и идем там работать по вашим правилам.
А что не договариваться?
Вы знаете,
с Ельцином,
вот смотрите, сейчас я на все отвечу. Смотрите, Миш, я уже попробовал нормальную еду. Я в эту советскую столовую больше не хочу идти. Понимаете? Вот мне говорят: а все, еда там кончилась, давай иди опять жри, значит, это все с подливой дурно пахнущее. Да? Нет, не пойду. Я уже попробовал вкус чего-то нормального и буду добиваться того, чтобы мне в итоге его дали. И дрянь всякую из советской столовки жрать не буду. Да? На этом фоне вот это вот событие, понимаете, мы имели огромный опыт. Вот эти политологи бы всякие, они бы лучше вспомнили про всех этих кандидатов. Но все же это много лет запротоколировано. Сколько нулей они получают?
А вот Грудинин новый от коммунистов.
Ну, Грудинин новый, человек, который не имеет федеральной известности, которую невозможно набрать за оставшиеся 2.5 месяца. То есть Грудинин, сколько у него там не было замечательных достоинств, он получит тот результат, который получит, только за счет багажа из 4 букв, который называется КПРФ. А в нашей стране, в нашей политической системе с такой дикой инерцией, если ты нереально харизматичный кандидат, если ты не Навальный, ты за 2.5... А Грудинин далеко не харизматичный и далеко не Навальный, да? За 2.5 месяца он никуда ничего не наберет, поэтому все уже известно, сколько эти люди примерно смогут набрать. Да? Ничего они там не наберут. Все эти ваши голоса...
А Собчак не харизматичная?
Собчак. Это интересный такой феномен, с одной стороны. Но понимаете, в чем проблема? Да? Что Собчак — это как бы такая большая голова, без рук, без ног, без чего бы то ни было, всего остального.
Я протестую.
Она в телевизоре может говорить, но реальной политической деятельности она не ведет. Все ее так называемые штабы, ну, это абсолютно фейковые мероприятия. Мы же видим, как это строится в регионах. Это строится ровно по точно такой же схеме, как очень много таких вот кандидатов искусственных приходило, нанимало каких-то прохиндеев за бабки, они что-то там предлагали. Ну, мы же видим, как это делается все. Да? Вот, то, что у этого... Ну, это несерьезно рассуждать, что вот эта вот вся искусственная штука может дать какой-то... Поэтому все ваши рассуждения, вот я к политологам прежде всего обращаюсь, о том, что якобы вот эти вот какие-то, значит, вот планктон, который нам хотят засунуть в бюллетень, что он там чего-то наберет. Да ничего он не наберет, но мы видели это все уже 100 раз. И вот ответ на вопрос Марии, почему не выдвинуть другого кандидата. Понимаете, это очень болезненное обсуждение шло внутри, потому что у нас нет хорошего выбора. Мы вынуждены идти на какие-то шаги, которые не идеально имеют свои минусы. Да? Вот тема с другим кандидатом много раз обсуждалась. И здесь есть несколько принципиальных моментов. Первое. Если это реальный кандидат, мы уже видели, что Путин хочет, и Путин прямо сказал на прессухе: я не хочу просто по политическим причинам вас пускать.
Да, Саакашвили.
Этого кандидата не зарегистрируют все равно. То есть, ну, мы получим еще на месяц какую-то, его, скорее всего, снимут по подписям, да, но получим, потратим кучу ресурсов, но мы уже намерение этой власти увидели. Она не хочет нас пускать. Это раз. Второе, очень важный момент, что при отсутствии такого сопоставимого масштаба известности, как есть у Навального, этот кандидат столкнется с проблемой Грудинина, вот о которой я сейчас говорил. Он не сможет такую же известность набрать за короткое время. Это будет выстрел в молоко, это будет там, ну, условно, 2%, может, не 2, да, но несколько процентов, и совсем не то, ради чего эту машину стоит использовать. Есть один кандидат, которого все время называют, это Юлия Навальная, но, вы знаете, я знаю, насколько тяжело Алексею было эту кампанию вести физически, да, и я абсолютно с пониманием отношусь к тому, что вот женщине, которая не участвует в политике, а просто вот ведет свою жизнь, да, ну вот нагружать на нее сейчас вот эту историю, ну, это, честно говоря, на мой взгляд, было бы бесчеловечно просто.
Леонид, что скажете? Все-таки бойкот?
Я не могу давать советов самому Навальному, себе. Да, а самому себе вот что. Ну, может быть, я как бы изменю эту позицию. То есть, вот что я точно не изменю, я не буду ни в коем случае голосовать ни за одного из этих клоунов, которые там будут в этом избирательном списке. Вообще ни за одного, конечно. Да?
Не обижайте.
Я действительно против всех. Я, кстати, совершенно не понимаю, почему, если я против всех, я должен голосовать за Ксению Анатольевну Собчак. Вот совершенно не понимаю, почему тогда не за Жириновского?
У нее же программа есть, она не против.
Программа есть. Ну ладно, хорошо.
И даже неплохая.
Тогда другое дело. Боюсь, что я все равно не буду за него голосовать. То есть не боюсь, а уверен. Да? А выбор для меня состоит вот в чем. Либо не ходить туда вообще, либо пойти и испортить бюллетень. Там, забрать его, испортить. Я еще подумаю, как лучше с этим быть. Второй вариант, мне кажется, более предпочтительным. Вот пойти туда. Вот почему. Мне кажется, что ситуация сейчас такова, что мы уже должны голосовать не с точки зрения, ну, я не хочу, других не говорю, да, я буду голосовать не для того, чтобы сделать лучше Навальному, хуже Путину, лучше кому-то и так далее. Я буду голосовать для того, чтобы сделать лучше себе. Вот. То есть я считаю, что голосование – это еще и личный выбор, это личный поступок. Вот, как ты относишься к ситуации, да, вот ты лично, это твой выбор. Я понимаю, что это ни на что не повлияет. Я понимаю, что Владимир Владимирович Путин будет объявлен президентом с огромным отрывом там, и так далее. Все будут счастливы. И все
70
эти...
на 70.
Ну, что-нибудь вот такое явка будет, конечно. И условный Уралвагонзавод, который на самом деле его ненавидит, насколько, как мне говорили, вот, будет во всех телевизорах вообще радоваться и так далее. Вот. Но я голосую для себя. Вот для себя, мне кажется, голосование для себя будет для меня вот таким. Я, скорее всего, испорчу бюллетень.
Хорошо. Ну вот, все-таки событием этого прошедшего года были, безусловно, уличные акции, выход на акции протеста несанкционированные большого количества молодых людей, по крайней мере, в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, конечно, у этих акций есть и такая оборотная сторона. Ну вот, Леонид Волков уже отсидел, только что вышел. Илья Яшин тоже отсидел и получает 30 тысяч штрафа. Вот он как раз с нами пообщался.
Мы действительно убедительно доказали, что это никакой не был несанкционированный митинг. Мы там распинались, приводя цитаты законов, показывали распоряжения, добились приобщения к материалам дела. И судья, она же грамотный человек, она прекрасно понимает, что правда и закон на нашей стране. Но требует принять решение. Требует, надо принять решение. Совершенно очевидно, что хотели меня отправить под административный арест. С другой стороны, это, конечно, все равно решение в пользу московской мэрии. Потому что, по сути, это решение суда подтверждает монополию мэрии на согласование любой уличной активности, независимо от того, что указано в законах. У нас есть законные права, у нас есть законные полномочия, и мы будем бороться за то, чтобы местное самоуправление в Москве перестало быть декорацией, а действительно могло нормально работать.
Ну вот я Владимира Милова спрошу. Собственно, вы уже анонсировали акцию протеста в случае нерегистрации вашего кандидата и дальнейший, так сказать, активный бойкот. Но, с другой стороны, есть такая ситуация, когда московская мэрия фактически заблокировала проведение акции. А вот акция, которая от имени муниципалитета была проведена Ильей Яшиным как главой Красносельского муниципалитета, она ведь тут же была в суде оформлена как нарушение. Вот не получится так, что эти акции как бы подведут людей под дубинки и под такую болотную историю, как это уже было?
Вы знаете, я могу вам такую вещь сказать, извиняюсь заранее, если она кому не понравится. Я был вот на нескольких крупных акциях, которые не были санкционированы властями в уходящем году, и 26 марта, и 12 июня, и 7 октября, и меня, кстати, полиция против меня возбудила дело по 20.2 за акцию 7 октября, и могли, в принципе, арест спаять, но вот судья им вернул почему-то этот протокол. Я слушал настроение среди людей. Я думаю, что если власти считают, что они вот так безнаказанно будут препятствовать людям собираться, и это ничем не кончится, это кончится в один момент для властей неприятным развитием событий. Поэтому у меня просто к ним призыв задуматься, не допускать до этого. Они нас с экранов телевизоров, включая Владимира Владимировича Путина, все время всякими сценариями пугают.
Саакашвили, бегающий по крышам.
Майданом. Но, понимаете, Майдан в Украине был абсолютно мирной демонстрацией, пока Янукович с голоса в нарушение процедуры не протащил так называемый закон 16 января, который, по сути, превращали Украину в такой полицейский режим, например, России или Белоруссии. Да? И вот тогда Майдан стал таким достаточно напряженным и где-то даже жестоким. Да? Вот у меня призыв к властям. Не доводите до этого. Настроение среди людей в отношении вашей власти очень плохие. И люди, я вижу, что у многих людей решимость бороться за свои права и выходить, несмотря на что, она достаточно серьезная. Поэтому я призываю властей, это только от властей сегодня зависит, в их руках обеспечить мирный характер этих акций. И я надеюсь, что они голосу разума все-таки прислушаются.
Танис, что вы думаете о возможности чего-то добиться уже после того, как будут отказы в регистрации, скажем так?
Знаете, мне кажется, что как раз можно добиться очень многого. И я надеюсь, что это состоится. Понимаете, вот проблема ведь, вот когда, посмотрите, вот это в пару раз упоминали программы, да, кандидатов
и Навального. Есть интересная программа.
Да, безусловно, я же не спорю, да. Но почему-то вот не вот как-то так получилось, что не Володя, не я, ну как-то не повелись на это дело, это обсуждать, да. Вот, хотя ему,
да,
казалось,
давайте обсудим.
Ему казалось бы похвалить программу Навального, самое правильное дело. Но он тоже этого не делал. Почему? Потому что это на самом деле не имеет никакого значения, с моей точки зрения. Вот. Совершенно никакого значения. Позвольте, я поясню. Значит, программа имеет значение тогда, когда она имеет шанс на реализацию. Да, вот если бы Навальный мог стать президентом, то действительно очень важно смотреть, что он там говорит. Да? А так это не очень важно. Вот. Там то же самое Собчак, то же самое Титов, там, я не знаю, Пупкин, Тюскин и так далее. Это самое, как ее, Катя Гордон там, и прочее.
Кого вот же вы помните?
Ну, а что, Катя Гордон красивая девушка, чего не помнит. Да. Вот. Так, значит, на самом деле борьба идет, вот что очень важно. Да? Вот, знаете, власти боятся цветной революции. Постоянно они говорят, цветная революция. Что такое вообще цветная революция? Что они этим называют термином? Это не борьба левых с правыми, националистов с коммунистами, либералов, там, я не знаю, с кем-нибудь еще. Это борьба активной части народа с властью по моральным соображениям. По моральным соображениям. Вот когда, зачем люди выходили в 2011-2012 году? Не чтобы перераспределить голоса, и чтобы у «Справедливой России» было на 6 голосов больше, 6 мест больше, а у КПРФ на 4 места больше. Да плевать всем было на КПРФ, на «Справедливую Россию», вообще на всех. И на «Единую» тоже. Естественно, да? Люди выходили, потому что они не хотели, чтобы с ними обращались как с котом.
Вот, чтобы они хотели нормальных правил, собственно,
да,
выборов.
Но да? Это было чувство унижения. Чувство унижения. Ребята, вы вообще за кого держите? Да? Вот у нас идет, как во многих странах это было, и у нас тоже. И вот это, собственно, цветная революция. Это борьба добра со злом. Вот. Это борьба добра со злом. Поэтому в этой борьбе вместе оказываются люди разных взглядов. Я не помню, может, я вам рассказывал вне эфира. В августе 91-го у Белого дома стою, значит, ожидается штурм. Да? Вот. Какой-то мужик рядом со мной стоит, мы с ним как-то познакомились, ну, как-то нервная ситуация, она предполагает такое общение. Да? Выясняется, что он из общества памяти. Я ему говорю, слушай, парень, а вот если они сейчас пойдут в атаку, да, и нас с тобой здесь положат, нас топают вместе, значит, в одной братской могиле похоронят, будешь лежать вместе с жидом. Ничего? Вот. Он говорит, ничего.
Белоня.
Он говорит, ничего. Это, ну, хорошо, извиняюсь, с евреем. Вот, значит, он говорит, ничего. Потому что, значит, главное вот разобраться с ними, а потом мы с тобой тоже будем как-то договариваться и так далее. Отлично. То есть, на самом деле, разные люди стояли у Белого дома. Разные люди были на площади Тахрир. Разные люди были с двух сторон Берлинской стены в 89 году. Да? Разные люди приходят сегодня на митинги Навального. Тоже разные. Да? И поэтому мне кажется, что вот на самом деле, что происходит, кроме того, что вот одна вещь, которая была сделана, мне кажется, вот Навальным, это создание вот этой машины для позиционной борьбы. Вот это что очень серьезно. Да? И вторая вещь. Люди обретают чувство собственного достоинства. Вот. А система, которая есть у нас сегодня, она не предполагает чувство собственного достоинства у людей. Вот Маша говорила, что они, значит, вот, что все должно идти через них. Это менталитет тоталитарного общества. Тоталитарного, да? Когда действительно все идет через нас. Сама страна не тоталитарная, а вот голова у них вот так устроена. Вот. И поэтому я думаю, что обязательно надо идти на акцию 28 января. Например, да, я обязательно пойду. Вот, я обязательно пойду. Хотя я, между прочим, не сторонник Алексея Анатольевича Навального. Абсолютно. Я очень со многим не согласен.
Хотя если Леонида послушать сейчас в эфире, да, то так не покажется.
Нет, ну подождите. Я, видите ли, Володь, я очень
одобряю то, что он сделал. У Леонида Гозмана нет своего кандидата, я понял.
Я очень одобряю то, что он сделал. Да? Это не значит, что при нормальных конкурентных выборах я был бы за него.
Ну, это, кстати, большая часть людей, которые поддерживают и активно даже работают в его компании, ходят на его акции, вот ровно точно так же.
Да, конечно. Так вот, я обязательно пойду 28 января, да? И мне кажется, что на это надо идти. Другое дело, есть одна очень важная вещь, которую, как мне кажется, должны делать организаторы. Да? Организаторы должны обязательно предупреждать. Те, кто зайдет, ребята, вы можете получить дубинкой по голове, вы можете оказаться в отделении полиции, вам могут ни за что припаять серьезное обвинение.
Давайте, вот это надо говорить. Марии дадим тоже возможность выступить, еще две минутки есть. Я хотел все-таки спросить, вот эти выборы в кавычках, которые будут уже в новом году, в 2018, можно ли использовать как инструмент изменения политической ситуации? Что вам политология подсказывает?
Ну, здесь, в общем-то, мы это уже обсудили, да, что выборы эти, конечно, выборами никакими не будут, что режим сейчас во многом оценивает, свою легитимность определяет через явку, даже если выборы из одного кандидата, если придет достаточное количество людей, то, соответственно, и они проголосуют за этого одного кандидата, то это является легитимным, значит, легитимными выборами. Но и посмотрим, так сказать, насколько успешным будет выбор, сделанный Алексеем Навальным, Владимиром и его сторонниками. Если удастся организовать действительно массовые протесты по всей стране, это может на что-то повлиять. Вопрос, конечно, даже не столько к Алексею и Владимиру, сколько, вот, собственно, к россиянам. Вы готовы действительно выходить за свои права и бороться за них? Готовы ли вы действительно жертвовать чем-то, да, ради этого? Вот в чем вопрос.
Социология это как-то не показывает пока, мне кажется. Владимир, вас это не смущает?
У нас социология постоянно отставала от всяких крутых событий. И в 2011 году, и в 2013, когда были мэрские выборы, и в регионах, когда «Единая Россия» проигрывала там ключевые губернаторские мэрские посты, у нас вся социология оказывалась в хвосте событий вечно. Поэтому она отражает инерцию понятную, но динамику она не передает никак. А что касается события 18 марта, ну, его, конечно, надо использовать, чтобы дискредитировать эту систему. Сказать, посмотрите, какой цирк они устроили. Страна в тяжелейшем положении, мы решаем вопрос о нашем будущем, а они вам каких-то здесь выставляют непонятных клоунов и изображают из этого президентские выборы. Это не нравится даже тем, кто за Путина, очень многим. Это надо использовать, дискредитировать этот процесс и показывать людям, что их не уважают. И что с этим мириться дальше нельзя.
И социология, про социологию одно такое слово, значит, вообще изменения в любой стране зависят от активного меньшинства. Это не значит, что другие недостойны там, и не имеют прав, да, не имеют. Но так получается в любой стране, что какое-то меньшинство берет, ну, как-то ощущает себя вот ответственными, там что-то делает. И вот оно делает.
Но да? Бывает, элиты раскалываются, то, что такое бывает.
Это вообще самый хороший вариант. И самый хороший вариант, на который я, честно говоря, очень долго, так сказать, надеялся, да, что это произойдет. Потому что мирный распад Советского Союза и мирный переход от советской власти к постсоветской власти, частично демократической при Ельцине, да, был возможен только потому, что в политбюро ЦК КПСС был и Лигачев, и Яковлев, и там еще кто-то, и этот самый Шеварднадзе и так далее. Да. Вот. И Горбачев, как кто-то сказал, умудрился возглавлять сразу две партии, правящую и оппозиционную. Да, вот у него получилось это. Вот. К сожалению, я не вижу сейчас варианта раскола элит. Я его не вижу. Элита именно потому, что нет элиты. Да.
То есть только самодержавие.
Насекомые. Какие-то абсолютно коррумпированные,
сжиревшие насекомые. Вы помните этот анекдот про овощи? Да? Что вот, ну, когда Путин приходит в ресторан, да, его спрашивают, мясо или рыбу? Он говорит, мясо. Он говорит, а вот остальные...
овощи?
Ну, овощи тоже будут мясо. Овощи. Да, а овощи, говорит, ну,
про овощи тоже будет мясо. Да. Овощи тоже будут мясо.
Ну, что ж, я думаю, что этот анекдот ему на самом деле нравится, потому он так и пошел хорошо, конечно, по сетям. А поздравляем всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, что он принесет много нам еще интересного. Владимир Милов, Леонид Гозман и Мария Снеговая были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивный материал. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».